Говорит Радио Свобода.
В Москве 11:00, у микрофона Анна Аракелова. Сразу после выпуска новостей программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко о главных событиях. В центре Черкесска идет перестрелка. Силовики проводят операцию против боевиков, засевших в жилом доме. Обвиняемые в убийстве генерала Виталия Гамова приговорены к 4 годам заключения. Иран вновь заявил, что не намерен замораживать свою ядерную программу. В центре Черкесска проводится операция по обезвреживанию боевиков, засевших в одной из квартир 5-этажного жилого дома. Идет перестрелка, данных о жертвах нет. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, эвакуации жителей не проводилось. Район, где проводится операция, оцеплен. Движение по центральной улице города, проспекту имени Ленина, перекрыто. Отменены занятия в близлежащей школе, закрыт детский сад. По данным нашего корреспондента, квартира, которую штурмуют силовики, принадлежит одному из обвиняемых в убийстве 7 черкесских предпринимателей осенью 2004 года. Сегодня в Верховном суде Карачаева-Черкесии начинается оглашение приговора по этому делу. Сахалинский областной суд приговорил всех обвиняемых в убийстве генерала-пограничника Виталия Гамова к 4 годам колонии общего режима. Алексей Аникин, Сергей Малютин и Алексей Бритов признаны виновными в поджоге, повлекшем смерть. В мае 2002 года в квартиру генерала были брошены бутылки с зажигательной смесью. Гамов и его жена получили сильнейшие ожоги. Генерал скончался в больнице. В Баку сегодня отправилась грузинская делегация во главе с премьер-министром Грузии Зурабом Нагаедели. Цель визита – согласование деталей договора о поставках газа с азербайджанского месторождения «Шах-Денис». В воскресенье Грузия заключила контракт на покупку газа у Турции, которая также получает газ с этого месторождения. В январе газ в Грузию будет поставлять и Россия по цене $235 за 1000 кубометров. Молдавия начинает сегодня выдавать государственные торговые марки для экспорта вин в Россию. Марка будет выдаваться только предприятиям, прошедшим контроль специальной комиссии. Марка имеет 6 степеней защиты и код, который позволит покупателю через сайт в интернете отличить оригинал от подделки. Запрет на экспорт молдавских вин в Россию был введен весной этого года, и договоренность о возобновлении поставок была достигнута в ноябре на саммите СНГ в Минске.
Радио «Свобода». Новости.
Иран продолжит производство обогащенного урана вопреки требованию Совета Безопасности ООН, вновь заявил президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад. Резолюцию Совета, предусматривающую введение санкций против Тегерана, иранский лидер назвал неприемлемой. По его словам, мировое сообщество должно научиться сосуществовать с ядерным ираном. Иранские власти объявили, что уже в воскресенье в ядерном центре в Натанце начнется установка 3000 новых центрифуг для обогащения урана. В основных принципах резолюции Совета Безопасности говорит российский представитель в ООН Виталий Чуркин.
Во-первых, резолюция в ее запретительной части четко сфокусирована на те области деятельности Ирана, которые вызывают озабоченность международного сообщества и озабоченность МАГАТЭ. Это обогащение урана, это переработка облученного топлива, это тяжеловодные проекты и разработка, если бы Иран ей занялся, средств доставки ядерного оружия. Кроме того, очень важно, что из резолюции четко следует, что она не подразумевает каких-либо силовых действий против Ирана, и резолюция совершенно четко указывает перспективу переговорного урегулирования всех этих проблем, приостановки и затем снятия санкций.
Говорил Виталий Чуркин. Бывший чилийский диктатор Аугусто Пиночет в своем предсмертном письме оправдывает военный переворот 1973 года. В своем политическом завещании Пиночет подчеркивает, что военный переворот помог избежать гражданской войны в Чили и марксистской диктатуры. Он признается, что если бы пришлось повторить этот опыт, он бы пожелал себе большей мудрости. По словам Пиночета, все свои поступки он совершал из любви к чилийцам и своей стране. Пиночет скончался 10 декабря на 92-м году жизни. Папа Римский Бенедикт XVI обратился сегодня с традиционным рождественским посланием к городу и миру. проповеди во время полуночной мессы в соборе Святого Петра понтифик сказал, что образ Иисуса ребенка должен напомнить миру о страданиях детей.
Il bambino di Betlemme dirige il nostro sguardo verso tutti i bambini, particolarmente i bambini sofferenti ed abusati nel mondo.
Перевод отрывка из выступления понтифика вы услышите в наших следующих выпусках новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В поселке Чикдамын Хабаровского края полностью восстановлено теплоснабжение, прерванное из-за прорыва водопровода в начале декабря. С подробностями корреспондент «Радио «Свобода» Алексей Минин.
Нормализовать ситуацию в Чикдамыне удалось ценой усилий сотен специалистов из Хабаровска и других городов края. Аварийные бригады работали круглосуточно. Из резерва правительства Хабаровского края были срочно доставлены в поселок материалы и оборудование на сумму более 6 миллионов рублей. 18 миллионов рублей выделены из бюджета края на проведение восстановительных работ. Новый год все жители Чикдамына, центра Верхнебуринского района, встретят в теплых квартирах. 20 дней в поселке действовал режим чрезвычайной ситуации. 4 декабря здесь произошла авария на 30-метровом участке центрального водовода. Были остановлены три котельные. В результате без отопления остались 117 жилых домов, в которых проживает 6300 человек, а также три школы, детсады, больница, детский дом. По факту аварии возбуждено два уголовных дела. Несколько человек уже привлечены к административной ответственности. Алексей Минин для Радио «Свобода», Хабаровск.
На волнах Радио «Свобода» вы слушали выпуск новостей. Последние новости нашего радио вы всегда можете прочесть или прослушать на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам. В час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Яна Качкаева, здравствуйте. Вот и сбылось фигурное катание на Красной площади между Мавзолеем и ГУМом, на месте торжища, место казни, кладбища, военных и физкультурных парадов, массовых концертов и театрализованных зрелищ. Нарядный каток оказался чрезвычайно уместен на фоне сказочной архитектуры и общей исторической державности. Он приблизил площадь к людям, и праздничная картинка искрилась и радовала. Как и предполагалось, провды Туркменбаши в последний путь для итоговых программ стал ответом на вопрос, кого хороним, друга или диктатора. Другом не называли, больше напирали на рай для народа, экзотические деяния перечисляли, но без слова «диктатор» на госканалах обошлись. Разве что исключением стала РЕН-ТВ «Неделя». Там все-таки называли. Певцы нашей вертикали и стабильности на первом у Шевченко и у Пушкова на ТВЦ убеждали россиян, что народ имеет право на собственные оригинальные формы правления и собственных тиранов. Особенно если российская газовая корпорация кровно заинтересована в газе. Самым умиротворенным был Павловский на газпромовском ЖНТВ. Он сказал, что Туркменбаши был эксцентриком, но не был ни опасным и не был фанатиком. Сама же церемония прощания и погребения, трансляцию которой с 7 утра до часу дня показывали по каналу «Вести-24», напоминало последние похороны советских генсеков, только еще пышнее, церемониальнее, с многотысячной молитвой. Без слов, только траурная музыка. Картинка была угнетающей. В новостных репортажах эта подавляющая скорбь смикшировалась монтажом и репортерским комментарием. И еще одной, вроде совсем неуместной, но вместе с тем забавной деталью. Картинку из Ашхабада, разумеется, транслировал государственный канал туркменский, на логотипе которого изображен профиль бессмертного, но все-таки усопшего вождя. И на этот золоченый лик естественным образом накладывались логотипы российских каналов. Поэтому в одном случае на голове у профиля возникал вроде бы как плюмаж из трех стрелок российского триколора, а в другом наслаивался апельсиновый огрызок РЕН-ТВ с колпачком Деда Мороза на бекрень, потому что каналы уже начали переодеваться к Новому году. Так что диктаторам в телевизионный век нужно думать о том, где они оставляют свои лица. Ну а мы, как и все на телевидении, подведем сегодня итоги телевизионного года и поговорим о главных его событиях и персонах. Со мной по телефону Марьяна Максимовская, ведущая программы «Неделя», которая попрощалась с телезрителями уже до середины января. Марьяна, доброе утро.
Доброе утро, Аня.
И заместитель главного редактора Национального банковского журнала, а в этом году он сменил должность телеобозревателя в «Независимой газете» вот на такую финансовую, вернее, не финансовую, а повышенную, так скажем. Сергей Варшавчик, доброе утро, Сергей.
Доброе
Сергей
утро.
Со мной в студии. А вам, уважаемые слушатели, мы задаем простой вопрос. Какие, по-вашему, события этого телевизионного года существовали, какие вы можете назвать, и кого из ведущих телевизионных программ вы бы назвали, ну, персонажами этого телевизионного года? Итак, события телевизионного года и герои телевизионного года. Телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на радио «Свобода», а пейджеры сейчас в Москве 96143, в Петербурге 740-4940, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Марьяна, а начнем мы все-таки с актуального. Мы все знаем, что у РЕН-ТВ к концу года возник очередной новый владелец, друг президента, и правление возглавило, говорят, соратница президента по питерской мэрии. Какие прогнозы? Перемены ждете?
Ну, вы знаете, я не знаю, я привыкла к тому, что не надо загадывать надолго. Я так понимаю, во всяком случае, мне так сказали, что мои программы никакие изменения не коснутся. Это обнадеживает. Я, в общем, почему-то, ну, не знаю, то ли это в силу оптимизма врожденного, то ли в силу, уж не знаю чего, но верю, что, во всяком случае, до конца этого телевизионного сезона, в общем, у нас, во всяком случае, в нашей неделе все будет так же, как есть, несмотря ни на какие изменения среди акционеров.
Угу. А что тогда для вас стало главным телевизионным событием этого года? Или главными телевизионными событиями этого года?
Ну, вы знаете, если говорить вот о нас лично, то, ну, приятно, что мы до сих пор в эфире, хотя мы, в общем, такие немножко другие и не вписываемся в такой главный мейнстрим, который утвердился на российских там, госканалах. Вот. Меня радует, ну, тот факт, который, к сожалению, ну, большинство наших зрителей в России этого не видят, к сожалению, да, но то, что на РТВИ снова стали собираться осколки нашего старого НТВ, возобновилась программа «Евгения Киселева» после трехлетнего перерыва. Это итоговая программа, но ее видят только зрители РТВИ. На РТВИ нашел пристанище Михаил Осокин. ТЭФИ в этом году получил Андрей Норкин. То есть вот у этого канала, который, ну, к сожалению, в России практически никто не видит, вот там такие большие события происходили в течение всего года, всего сезона. Ну, надо сказать, что так они, конечно, проиронизированы, в общем, правильно, конечно, по поводу катка на Красной площади, но «Звезды на льду» Первого канала, на мой взгляд, конечно, это было главное телевизионное событие с точки зрения постановки шоу, потому что, наверное, вот такого шоу мы еще не видели.
Марьян, я совершенно не иронизировала, это просто уже в моих словах всем слышится ирония. Я как раз считаю, что это, в общем, красиво там было, при всей странности места.
Ну, в общем, да, потому что каток на лобном месте, это действительно странновато, я понимаю. Вот. Но, тем не менее, хорошо, что там каток, а не военный парад, как мы видели на протяжении 70 лет. И пускай себе катаются и могут там в хоккей поиграть, и с клюшками все лучше, чем с ракетами. Поэтому я за клюшки и коньки на Красной площади, да? А не там Катюши, там, что там еще там провозили по ней. Вот. Поэтому я с удовольствием приезжала в субботу с работы и смотрела с большим удовольствием шоу на Первом канале. В общем, молодцы. Действительно, на мой взгляд, это такой вот новый важный шаг с точки зрения постановки телевизионных
шоу. То есть вы тоже оказались зрителем все-таки шоу на Первом, а не на втором?
Однозначно. Абсолютно. Даже не обсуждается. Просто, ну, в разы лучше. В разы лучше с точки зрения и зрелищности, и участников, и ведущих, и, в общем, ну, всего-всего.
Ну, хорошо, а если говорить о других жанрах, что-нибудь заслуживало вашего внимания? Интервью, возможно, хотя я считаю, что уже не о чем говорить, поскольку даже из номинации телевизионных академий она выпала, из ТЭФИ. Или сериалы, которые были такими модными в этом сезоне, вы что-то отметили?
Ну, я думаю, я совершенно не буду оригинальна. Ну, на мой взгляд, было два сериала, которые надо было смотреть. Это «В круге первом» и «Доктор Живаго». Это и сами произведения, по которым они поставлены, и актерский состав, и режиссеры, и сама постановка, и, в общем, очень, очень качественные и умные получились сериалы. Вот эти два, во всяком случае, вот, ну, для меня лично. Остальные как-то, ну, не знаю, если я в том сезоне с удовольствием смотрела «Легкую няню», вот мою прекрасную няню, и она совершенно не напрягала, она расслабляла и шла в удобное для меня время в 12 ночи, как раз вот с работы приходишь и смотришь. В этом году вот как-то ничего из такого вот, ну, легких ситкомов, честно говоря, как-то, не знаю, что-то уже не, то ли не пошло, то ли ничего уже такого хорошего не сделалось. Ну, вообще, ну, телевидение же унылое у нас, интервью вообще сдохло. Ну, просто сдохло до середины. Правильно сделали, что убрали в номинацию Стефи. А что? А про что говорить? Какое? Тем более, если там политическое интервью, там серьезное интервью, общественно-социальные темы не обсуждались, ну или вроде как обсуждались. Ток-шоу хотите...
Ну, почему? По-моему, оно возрождается в вашей программе. Вот, во всяком случае, политические интервью появляются как фрагменты. И мужчины, главное, что с вами очень охотно разговаривают. Они почти уже перестали разговаривать на других каналах, они исключительно функцию выполняют все, чиновники, я имею в виду. Я просто имела возможность тут сравнивать Кудрина в «Вестях-24» и у вас. Это просто разные люди практически.
Ну, Ань, я так из вредности, наверное, я пытаюсь от противного. Если вот жанр начинает издыхать, то я его пытаюсь, ну, не то что реанимировать, там, мир моих скромных сил, но мне это начинает как-то казаться более интересным. И если 3 года назад, когда вот мы, ну, 3,5 уже года назад, когда мы начинали делать неделю, интервью почти не смотрели зрители, у нас есть внутренние 5-минутки, так называемые, кривая зрительского интереса, интервью почти не смотрели. Людям, ну, очевидно, на тот момент казалось, что надоело говорили. Сейчас я вижу, что очень большой интерес, и на месте вот том, где я показываю героев, и делаю теперь иногда и по 2 интервью в программу, что раньше было просто невозможно, потому что просаживало рейтинг. А теперь, наоборот, люди приходят к телевизору и начинают и смотреть, и слушать.
Марьяна, еще мы прервемся буквально на 30-40 секунд, и я вам задам вопрос последний.
Как редакция реагирует на смену собственника газеты?
Знаете, как в анекдоте? Немного боится, немного волнуется, немного чего-то ожидает.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Марьяна Максимовская, Сергей Варшавчик. Сегодня в эфире программы «Смотрим телевизор». В микрофон Анна Качкаева. Марьяна, вот заканчивая с программой «Неделя», которая действительно уже 3,5 года, а помните, как...
Вот не надо заканчивать программу «Неделя».
Да-да-да-да-да-да, слова не те.
Неделя.
Не те. Ну, 3,5 года уже срок. Я знаю, что вы рассчитывали получить ТЭФИ, были очень близки к победе, и это несостоявшееся событие огорчило и вас, и вашу команду. Я думаю, что, может быть, все-таки все еще впереди. А вот с каким внутренним итогом «Неделя» подводит черту под минувшим годом?
Вы знаете, год был такой устойчиво-стабильный. У нас такая вот какая-то развитая... У нас корреспондент Сережа Митрофанов, подводя итоги года в политическом сюжете в прошлой программе, придумал термин про развитую стабильность. Вот, мне очень понравилось, потому что, по-моему, очень тонко характеризует, там он провел от брежневского времени, понятное дело, в общем, такую перемычку к нашим временам. Вот, и вот такая была абсолютно развитая стабильность. Значит, в каком-то смысле скучно, в каком-то смысле предсказуемо, потому что понятно было, что ты увидишь по телевизору, ну, в политических программах, например, в общем, таких удивлений почти что не было. В каком-то смысле интересно, если говорить о шоу и о том, что разные каналы показывали разные шоу, где это смешно, там, на СТС или там на ТНТ, например. Ну, в общем, достаточно предсказуемо, достаточно спокойно. Ну, и, в общем, ну, не смертельно, честно говоря. Я как-то еще вот пару лет назад, у меня были совсем какие-то тоскливые ощущения от телевизора и от той разницы, вот та огромная разница между телевидением 90-х и телевидением, там, 2000-х. Вот, а сейчас то ли привыкла, то
свыклись,
ли...
Свыклась,
наверное, да. То ли понимаю, что может, и правда могло быть и хуже, потому что вот я посмотрела картинку из Туркмении, ну чудовищно,
да,
насколько у нас здесь развитая демократия по сравнению. Поэтому вот смотря с чем сравнивать, если с Туркменией у нас все зашибись.
Ну, хорошо. Тогда, Марьяна, я вам желаю, мы с Сергеем, вернее, желаем, мы будем продолжать программу, чтобы уже от вас отпустить, потому что связь все время боимся быть нарушенной.
Да, спасибо.
Успехов вам в новом году и вашей команде. Получайте ТЭФИ и, конечно же, ничего не заканчивается. Это так, слово вырвалось.
Ну,
до свидания.
Да. Спасибо, с наступающим всех Новым годом.
Взаимно, Марьяна.
Спасибо. Счастливо.
Удачи.
Сергей, ну вот, продолжая разговор уже с вами, каким для вас был этот год, что бы вы выделили в этом вот календарном телевизионном 2006-м?
Ну, я не буду оригинален, если скажу, что этот год показал, что основным, значит, жанром телевизионным для нас является фигурное катание. Это, по сути дела, какая-то такая, знаете, чуть ли не национальная идея. И действительно, я согласен с оценками Марьяны. Я действительно тоже смотрел эту программу «Звезды на льду». И, кстати, болел за Навку и Башарова. Вот, как ни странно, эта программа, она сфокусировала в себе то, чего не хватает во всех остальных. То есть это переживание, это некая такая, так скажем, нефальшивость, да, в отношениях между участниками. И это искренность, и поэтому то, что вот эти ситкомы, которые в прошлом сезоне они набирали большие рейтинги, сейчас они не смотрятся, они, мне кажется, это симптоматичным. То есть люди на самом деле хотят все-таки какого-то искреннего, нормального телевидения. На этом фоне, естественно, я не могу пройти, значит, мимо заявления Константина Эрнста. Он выступал, по-моему, в октябре, если не ошибаюсь, на отраслевой конференции. Он констатировал серьезный кризис телевизионный в том плане, что идет отток активных молодых зрителей, которые уходят в интернет, радио и так далее и тому подобное. Государственные каналы остаются, значит, наедине с аудиторией женщины 50+. И это, собственно говоря, неудивительно, потому что все абсолютно вымирает, можно сказать. Кстати, вот та некая фронда академиков, которые дали, значит, Андрею Норкину ТЭФИ как лучшему ведущему информационной программы, она говорит вообще-то о многом. На самом деле у нас каналы все стали похожи друг на друга. Причем я так понимаю, что люди пропускают там первые 10 минут, когда идут официальные новости, как в советские времена, и смотрят уже там в конце, когда что-то более-менее интересное. Плюс не надо забывать такой вещи, что сейчас каналы активно готовятся к 2008 году. Идет весь этот год, шел, собственно говоря, дележ еще неохваченного телевизионного, так скажем, сообщества. То есть там покупался канал ТВ-3, покупался там дважды два, покупался 7 ТВ.
Ну, я-то не думаю, что эти покупки имеют такое прямое отношение.
Да,
ну, к,
да,
к,
да,
к
да. Там, конечно, главный итог этого года, это, конечно, Пятый канал. Это региональный канал,
да, это
который
песня.
Принадлежит, значит, друзьям нашего руководителя страны. Собственно говоря, заявлялось, что это будет такая некая альтернатива московскому телевидению. И, что характерно, вот недавний конкурс, да, на который выставлялась очередная, значит, порция региональных частот, она сейчас немножко отложена, просто потому, что кроме вот этого пятого канала, там претендентов нет. Все понимают...
Она тоже была на региональное телевидение,
да,
общероссийское.
Да, все понимают, что это место уже зарезервировано, и не надо играть
они
в демократию.
Они еще 30 штук получат. Они... Хотя президент вот уже просто открытым текстом сказал про детский канал. Куда там они его вот детскому канале отдали, и все было хорошо.
И еще один тревожный симптом для меня был на ТЭФе. Это то, что, собственно говоря, НТВ, в свое время бывшая лидером и информационного формата, и, собственно говоря, вообще застрельщик в свое время новых форматов, она в этом году, по сути дела, не получила ни одного ТЭФИ, потому что я не считаю вот то, что там дали лучшему актерскую женскую роль, соответственно, Янковскому и Чулпан Хаматовой, это уж очень какая-то особая заслуга, значит, НТВ. Понимаете, то, что канал криминализировался и маргинализировался, вот, собственно говоря, коллеги оценили очень жестоко, жестко, можно сказать, но точно.
Сегодня в журнале «Коммерсант. Власть» наша с вами коллега Арина Бородина написала такой текст тоже, который, собственно, итожит год телевизионный, и дала возможность высказаться и назвать 10 событий этого телевизионного года популярным ведущим, тем, которые работают в эфире, и те, которые уже в эфире не трудятся. И это впервые, пожалуй, за пятилетку. «Коммерсант. Власть» всегда подводит итоги телевизионного года, но это раньше делали начальники всех каналов, а вот теперь решили, что это сделают ведущие, они оказались, в общем, слава богу, не в таких сильных корпоративных тисках, и поэтому выбор их чуть более разнообразен, чем это мы привыкли видеть у телевизионных начальников. Например, вот Сергей Брилев смотрит, оказывается, по вечерам «Счастливый вместе» на ТНТ. Петр Толстой, оказывается, увлекается программой Виктора Шендеровича на канале Владимира Гусинского RTVI и смотрит «Плавленый сырок».
Ну, врага надо найти лицо.
Сексуальная Анфиса Чехова, ей нравится фильм Леонида Парфенова, а замечательная Татьяна Лазарева и Михаил Шац с СТС первым пунктом, ну, одним из первых пунктов называют политическую и очень другую, если не сказать оппозиционную, программу Марианы Максимовской. И, естественно, видно, что так же, как и в минувшие два года в отсутствии других всяческих проектов, главными остаются сериалы. Третий год выходит вот по этому такому рейтингу самих же телевизионщиков «Исторические хроники» со Сванидзе. И так же, как и в прошлом году, пишет Арина Бородина, теленачальники называли «Войну в Крыму» Леонида Парфенова. В этом году они называют фильм Парфенова и лично Леонид Ильич. То есть, вот, и, конечно, самым позитивным почти все, как и вы, как и Марианна, называют «Танцы на льду» и все, что вот каталось, сверкало и искрило. Поэтому здесь, в общем, совпадают. И вот это в общей десятке выглядит этот хит-парад так. «Звезды на льду» – 7 голосов в круге первом. «Россия», «Доктор Живаго», лично Леонид Ильич, «Комеди Клаб» на ТНТ, «Остаться в живых» сериал на первом, «Исторические хроники», «Профессия репортер», «Топ Гир» программа про автомобили на НТВ и трансляция чемпионата мира по футболу. Вот такой совокупный рейтинг.
Я бы все-таки добавил замечательную программу «100 вопросов взрослым» на ТВ-центре,
да, которую
делает АТВ.
Да, ее не называют. Да, но, тем не менее, я-то думаю, что тут еще просто не попали программы, которые, может быть, с удовольствием бы называли мы, или, по крайней мере, это совокупная десятка, потому что, например, Алексей Пивоваров называет репортажи своих коллег Андрея Лошака и Вадима Токменева, хотя у его самого программа «Авиаторы» тоже вполне, в общем, по-моему, телевизионная, вписалась, и он очень ее хорошо делает. Ольга Романова, например, вот вспоминает «Вокруг света» со Шнуром, и Дмитрия Захарова на спутниковом историческом канале «365 дней», потому что в «Коммерсант. Власти» дали не только действующим ведущим высказаться, но и тем, которые по разным причинам не работают сейчас в эфире, и Романова, Сорокина, Киселев и Парфенов. Но мы еще вернемся к этому разговору, и выслушаем уже вас, уважаемые слушатели, после новостей на Радио Свобода. А сейчас напоминаю вам, что в 13 часов 07 минут в эфир выйдет программа «Правосудие». Создавать товарищество собственников жилья или положиться на управляющую компанию? Как защищены права членов ТСЖ и в каких случаях их следует отстаивать в суде? На эти вопросы ответят эксперты в студии, адвокаты Бюро правовой защиты Алексей Голованов и Антон Ежов. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова.
В Черкесске проходит операция по задержанию боевиков, находящихся в одной из квартир пятиэтажного жилого дома. Идет перестрелка. Данных о жертвах нет. Район проведения спецоперации оцеплен. Движение по центральной улице города, проспекту имени Ленина, перекрыто. Отменены занятия в близлежащей школе, закрыт детский сад. Сахалинский областной суд приговорил всех обвиняемых в убийстве генерала-пограничника Виталия Гамова к 4 годам колонии общего режима. Алексей Аникин, Сергей Малютин и Алексей Бритов признаны виновными в поджоге, повлекшем смерть. В Баку сегодня отправилась грузинская делегация во главе с премьер-министром Грузии Зурабом Нагайдели. Цель визита – согласование деталей договора о поставках газа с азербайджанского месторождения «Шах-Денис». Молдавия сегодня начинает выдавать государственные торговые марки для экспорта вин в Россию. Марка будет выдаваться только предприятиям, прошедшим контроль специальной комиссии. Иран продолжит производство обогащенного урана вопреки требованию Совета безопасности ООН, вновь заявил президент Ирана Махмуд Ахмадиниджад. Резолюцию Совета, предусматривающую введение санкций против Тегерана, иранский лидер назвал неприемлемой. ВВС Эфиопии нанесли сегодня удар по международному аэропорту в Могадишо, столице Сомали. Эфиопские войска поддерживают давно вытесненное из Могадишо правительство Сомали в его противостоянии исламистам. В воскресенье авиация Эфиопии подвергла бомбардировке ряд сомалийских городов, находящихся под контролем боевиков. В иракском городе Баср британские военнослужащие вместе с иракскими солдатами разоружили подразделение местной полиции по борьбе с преступлениями. Как сообщил британский представитель, подразделение превратилось в настоящую криминальную группировку.
Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам. В час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Доброе утро, у микрофона Анна Качкаева. Сегодня мы подводим итоги телевизионного года. Это последняя передача в уходящем 2006 году. Со мной в студии журналист Сергей Варшавчик. Он заместитель главного редактора Национального банковского журнала. Его судьба тоже поменялась. Из телеобозревателя независимой газеты он перешел теперь в этот финансовый журнал, но по-прежнему пока не перестал интересоваться телевидением. Вам, уважаемые слушатели, мы задали вопрос. Можете называть события основные телевизионного года и людей, которые, по-вашему, стали главными героями этого телевизионного года. Пейджеры в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, телефон прямого эфира 8-800-222-12. Мы ждем ваших реакций и ваших ответов. И вот хочу, Сергей, вам прочесть... Опять же, ссылаясь на журнал «Коммерсант. Власть», где опубликованы мнения людей, которые работают в эфире, которые бывшие телевизионщики или телевизионщики, которых сейчас не видно. Вот, например, Евгений Киселев очень такую пространную дал оценку выбранным им 10 событиям телевизионного уходящего года. Он сам теперь вернулся на телеканал RTVI в качестве ведущего программы «Власть». Ну, он, конечно же, упоминает главным образом программы общественно-политическими, говорит о неделе Марианы Максимовской, говорит об исторических хрониках, хотя не согласен во многом в политических взглядах со Сванидзе, но, безусловно, поддерживает высоту и планку качества авторского документального кино – который делает Сванидзе. И вот что он говорит о реальной политике, а я думаю, что вот от реальной политики на НТВ мы с вами перейдем к тем политическим проектам, которые все-таки на экране так или иначе существуют. Чудовищная, ангажированная и псевдоаналитическая квинтэссенция политического оппортунизма людей телевизионного цеха. Ну, он тут вспоминает своего бывшего коллегу, благодаря которому когда-то появлялись программы «Куклы» и того «Новейшая история», «Глаз народу» и «Тушите свет». А теперь вот, значит, реальная политика Глеба Павловского. Как вам кажется? Ну, ясно, что мы уже не один раз это обсуждали. Ничего не произошло в общественно-политическом вещании. Но не кажется ли вам, что оно так просто уже задыхается и, как Марьяна Максимовская сказала, сдохло?
Вы знаете, что касается реальной политики, то мне кажется, что это личный прикол Владимира Кулистикова. Вот. Потому что, честно говоря, никакой другой идеи в появлении этой программы, вот сколько она выходит, я не вижу. По-моему, просто люди там развлекаются на свой лад. Я не знаю, кто это смотрит и всерьез в это верит. Поэтому мне вот такая мысль пришла в голову по, значит, зрелому размышлению, наблюдая все это, значит, какое-то количество времени. А политическое телевидение, оно действительно в серьезном кризисе, в силу просто того, что люди просто перестают это смотреть. Это неинтересно. Это становится похожим одно на другое. Плюс предсказуемо. Одни толпы экспертов, политиков качуют из программы в программу. Причем все эти люди, они делаются это все в рамках, значит, записи, которые потом сильно монтируются, потом все это выдается.
Да, это все понятно, но вот трансформация лиц и людей ведущих.
А самое ощущение такое, что там люди боятся сказать лишнего слова.
Абсолютно. Так у меня такое ощущение, что некоторое количество ведущих испытывает ужас от того, как бы они чего не сказали. Вот у меня, мне кажется, что на лице у Максима Шевченко всегда ощущение.
Я тоже о нем только что подумал. Да. Потому что вот каждый раз, когда что-то человек начинает говорить, он начинает быстро обрывать, что-то заговаривать его своим, и довольно как-то резко. Он как-то не над схваткой. Да, он не как арбитр там, не как Познер, а он как-то вот он всегда на какой-то стороне.
По-моему, с Владимиром Познером тоже что-то серьезное произошло, а ему уже вообще все, по-моему, безразлично. И даже его эти прощалки не оправдывают того, что он делает в последних, во всяком случае, программах. Абсолютно сервильно.
Ну, куда им деваться, понимаете, в эту эпоху, на этой работе? Я согласен, что действительно лидером продолжает быть информационно-общественного телевидения Марьяна Максимовская.
Нет, я бы сказал, что Сергей Соловьев. Владимир Соловьев, безусловно, Владимир, потому что, конечно,
Владимир Соловьев, да, но он делает немножко другое. Он делает политическую клоунаду, он делает это талантливо. И на самом деле всегда интересно смотреть его самого, а не его оппонентов, которых он разводит. Сначала он талантливо высмеивает одного, потом другого, но это бенефис. Это бенефис Владимира Рудольфовича Соловьева, понимаете? Есть еще одна программа, которая... работа в этом жанре, это «Народ знаете, Кир Пашутинский». Там иногда действительно бывает
интересный... набирает, как мне кажется.
Интересный момент. И она набирает обороты, да, и рейтинги. А вот первые два канала государственных, несмотря на свою мощь покрытия страны, они, как ни странно, ничего общественно-политического предложить не могут. И, нельзя же всерьез, значит, думать, что вот звезды НХЛ, играющие с нашими ветеранами СССР на Красной площади, да, вот это может заменить там какую-то общественно-политическую какую-то программу, да. Хотя на этом явно ставка. Ставка вот на этих звезд. Ставка на вот там Третьяк, опять же, в программе «Пока все дома».
Я думаю.
Понимаете, вот... и полное ощущение, что сами теленачальники понимают, что жуткий кризис, что более-менее здравомыслящие люди уже давно это не смотрят, что более-менее здравомыслящие люди, там, я не знаю, ходят на рыбалку, там, ездят в гости, в интернете берут новости.
Да это все понятно. Я просто думаю, что, может быть, и слава богу, и хорошо, что все меньше и меньше этим интересуются, на это смотрят и уже совершенно не беспокоятся по этому поводу. Может быть, таким образом жизнь преобразуется, когда человек живет для себя, ради себя и не обращать внимания на всю эту политическую болтовню, может быть, так?
Дело-то вот в чем, Анна. Мне-то кажется, что это временно, что, как всегда в России, застой сменяется каким-то рывком. Мне кажется, что это некое такое затишье, когда люди что-то ожидают, какого-то порога, они пока переключились, они сейчас вот наелись там политикой, сейчас они присыщаются развлекаловкой. Они присыщаются тупыми программами, да, которые появляются одновременно на двух каналах и так далее. Не будем уточнять, там какие.
Да нет, вот похоже, что даже юмор-то уже все тоже неинтересен.
Юмор неинтересен.
Его отодвинули, его пытаются заменить на новый вариант Петросяна с аншлагами на Comedy Club. Их отодвигают даже вот в предновогодние дни на день. Они впервые вечером не будут там вертеться и крутиться. То есть более молодые люди будут это делать вечером. То есть и это прошло. Поэтому я думаю, что, может быть, и с политикой уже прошло. А дальше-то что непонятно.
С политикой сейчас, безусловно, прошло. А другое дело, что у нас ведь, как известно, один политик в стране сейчас остался.
Нет, почему два других появилось? Нет, они просто делятся телеэкран.
Пока один. Остальные — это имитация. Вот когда появится реально другой политик, хотя бы один, да, тогда будет, как этот дождь, который поливает вот эту самую, значит, пустыню выжженную. А сейчас говорить не о чем. Сейчас телевидение абсолютно монархическое. Ну, принц такой-то наследный поехал туда-то, а другой принц, значит, там участвовал в торжественном запуске ракеты. Ну, это же смешно. Хотя все понимают, что будет третий принц наследный, который еще не знает, кто это будет.
Да, может быть, хотя вообще нам... принцесса.
Хотя, конечно, надо отдать должное нашему российскому телевидению. Ему, слава богу, далеко до Туркменска.
Ой, да-да-да. Эта картинка была, конечно, я не знаю.
Нескончаем людской поток, скорбные улицы Москвы и так далее.
Нет, просто когда это с 7 утра до часу, я периодически включала, это было, конечно...
Да мы все это помним, у нас это была череда
целая. Ну, просто очень забылось, все равно забылось. И вот это вот такое ощущение таким ветерком подуло. Да, Николай из Саратова в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, мы вас слушаем, пожалуйста.
По поводу событий телевизионных...
Да, давайте.
Как человеку, занимающемуся аналитической политэкономией, интересно, конечно, был Гордон. Будущее.
Так, вот. Гордон-то уж вот давно нет.
Ну да,
заканчивается. Заканчивается. То есть вы его...
И
будущего оказалось, что закончилось, да. Так.
Вот, а в принципе, главное, на самом деле, я считаю, что вот это массовое распространение спутниковой телеантенны, оно придет к тому, что люди вообще перестанут смотреть первый, второй канал, как бы. Ну, юмор, да, вот «Вне игры» была такая передача, как бы, от КВН, на то, что... А вот вопрос такой, вы не подскажете RTVI, вот как бы, на какие спутники, как он вещает все-таки, так вот, этот канал, как...
RTVI вы можете, во-первых, есть специальные тарелки, это надо с ними связываться в интернете, я думаю, что это довольно просто сделать, и потом не вещают в интернете, если у вас мощная, ну, то есть достаточно, чтобы получать картинку возможности компьютера, то вы это можете делать, и выпуски новостей там выложены, и программы все, и «Панорама», и «Киселевская власть». И можно это сделать прямо с сайта «Эхо Москвы», например. Они дают такую возможность. Так, Александр из Москвы в эфире. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Здравствуйте. Я хочу, во-первых, сказать по поводу нескончаемого людского потока. Вы все-таки посмотрели бы, скажем, хронику похорон того же Кеннеди в Америке. Там был такой людской поток транслировался, что нам и не снилось. Это во-первых. А что касается передач, ну, по-моему, лучше всего в этом году были на первой и иногда на второй кнопке документальные фильмы, но слишком поздно их, к сожалению, показывают. «Ударная сила» хороший был сериал. Опять же, еще судите сами, передача тоже неплохая, про Шутинское, там хоть что-то живое чувствуется. По каналу «Культуры», ну вот, тоже, ну вот, Разумовский, ну вот, «Реальная фантастика», «Атланты», «Черные дыры», «Белые пятна», тоже хорошо. Вот. А я вот хотел спросить по поводу первой и второй программы. Вот. Ну, неужели нельзя показывать передачи, ну, вот, которые интересно умным людям смотреть, неужели их нельзя показывать немного пораньше? Почему все время одни идиотские сериалы и непонятно что? То ли закон надо какой-то принять, нет, то ли, я не знаю, какой-то специализированный канал.
Я вам могу ответить. Считается, что интеллектуалы так, значит, они попозже, значит, встают, они, значит, возвращаются, и вот надо после 12 им давать. А вот простой народ, он не поймет этого.
Если... Ну и потом еще есть вопрос рекламы пива, потому что пиво рекламируется для определенного круга людей, и она должна быть после 23, и, в общем, хорошо бы там показывать сначала то, что может быть не очень так вот взыскательному вкусу понравится. А вот к 12 ближе уже тогда вот смотрите такую не совсем желтоватую документалку. Вот можно и так сказать. Ну и вообще считается, что телевидение все-таки большое, для всех, универсальное, ориентировано на массовые вкусы, которые телевизионные начальники и измерители представляют. Ну, вот так, как они их представляют. И вы видите Малахова, Comedy Club, новости такие, какие вы видите. А больше всего вы сами же перечисляете программ с канала «Культура». Владимир, Московская область, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте. Мне хотелось бы отметить, что в этом году было полное разочарование в моем телевидении. Почему? Потому что возможности технических возрастают, а качества такого вещания особо нет. И не предвидится. Почему? Потому что многие люди, которые как бы личности в телевидении, уже смирились с таким положением и делают то, что делают. Как бы вот профессия она есть, а вот выразиться еще раз, как бы еще доказать самому себе, что профессионалы могут что-то сделать, у них какой бы нет мотивации, я бы так сказал. Вот. Телевидение цветное, а в основном воспроизведение серое, я бы сказал. Не черно-белое, а серое.
Благодарю вас, Владимир. Денис Шувалов из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот вы упустили важное телевизионное событие. Это выход 5-го канала в федеральный эфир.
Да нет,
мы не упустили, мы обсуждали.
Мы сказали. Раз. Так, ну а вы что по этому поводу думаете?
Ну, что это очень хорошо, что канал для регионов, как он себя...
А вы его видите,
Денис? Нет, я его не вижу, я в Москве живу. Вот жду, когда появится в Москве.
Угу. Ну вот, когда появится, давайте тогда и будем обсуждать, потому что мы-то его немножко видели, поэтому у нас есть вопросы. Тут Анна из Санкт-Петербурга нам пишет, что очень хорошая передача «Две звезды», яркие исполнители, живое общение и прекрасные песни. Особенно к финалу, надо сказать, проект пошел.
А лучше 3 или 5.
Вадим из Москвы в эфире, здравствуйте.
Ну для...
Павел из Петербурга. Павел из Петербурга.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вот, мне больше всего на РНТВ нравятся вот кулинарные программы, такие как «Голый повар» или «Жить вкусно» с Джейми Оливером. И вот «Званый ужин» тоже нравится.
Угу.
Вот, скажите, а вот кому принадлежит канал 7ТВ сейчас?
7ТВ?
Да.
Товарищу Усманову.
Усманову Алишеру.
«Газпрома», то есть, да?
Нет, нет, нет. Ну, он так впрямую с «Газпромом» не связан. Он такой сталелитейный король.
Да. А, ну, почти, это... почти.
Но он... частью, у него есть часть акций «Газпрома», это правда, и он имеет отношение к структурам «Газпрома», но «Газпром», по-моему, не очень любит его с собой ассоциировать.
Там была замечательная, да, моя любимая, одна из любимых программ «Диалоги о рыбалке». Вот это хочу обратиться к Усманову, что он оставил
задней программы. А Алишер Усманов в этом году действительно заявил о себе как медиамагнат. Он купил издательский дом «Коммерсант» и недавно приобрел... известный интернет-сайт «Газету.ру».
А также 7ТВ.
Да, и 7ТВ. Да. Так что сложил себе вполне такой медийный холдинг полного цикла, как говорят. Газеты, журналы, интернет-сайт и телевидение. Это, по-моему, про радио что-то думает. Павел, вы удовлетворены? Хотите что-то сказать по поводу наших-то вопросов?
Ну, все. все. А скажите, а к кулинарным программам вы как относитесь?
Вообще, они очень славные. И ведущие у них, как правило, тоже вполне славные. И смотреть это всегда вкусно. Но просто их, на мой взгляд, лишнего. И они часто...
Перекормили нас кулинарными собой. Программами.
Да. Но, как говорится, на вкус и цвет, и уж точно на еду, поэтому тот, кто любит какой-то определенный канал, тот обычно любит и кулинарные шоу этого канала.
Спасибо.
Да, на здоровье. Это Сергей вон показывает. Я только не пойму, вот Вадим из Москвы, это он, да? Вадим, пожалуйста, я вас слушаю.
Для меня событие – это то, что осталось...
Да-да-да, мы вас слушаем.
Для меня событие это то, что осталось в эфире РЕН-ТВ, да, Марьяна Максимовская,
да.
Ну хотя у нее, который нравственно пытается анализировать события, но хотя у нее есть, появился все-таки такой внутренний цензор. Ну, Анна, у меня вот к вам такое предложение. А вот почему бы вам, ну, хотя бы иногда не сравнивать наше вот это советское телевидение, ну, с CNN, с BBC. Вот, например, BBC в последний, предпоследний уикенд посвятила встрече с лауреатами Нобелевской премии. Представляете, два дня общения с умнейшими людьми планеты. Ну, нельзя не знать профессора Мухаммеда Юнуса, который получил премию за мир. Это действительно светлая такая личность, которая устроил бар. Для бедных, для миллионов и миллионов людей он помог.
Да, у нас в Индии, об этом никто ничего не знает. Он сделал такое, действительно.
Вадим, вы правы. Просто мы очень рассчитывали с появлением канала Вести 24, что вот они будут знакомить нас с такими людьми. Но они не торопятся, потому что они в основном нас знакомят с чиновниками. Я тут наблюдала всю пятницу и всю субботу, как они берут интервью у правительственных товарищи, которые
это
практически
интересно.
Отчитывают...
Всю субботу смотреть?
Нет, я периодически включала и натыкалась то на Кудрина, то на Боярского, то на чиновника из «Газпрома», то на Медведева, то на какого-то финансиста, уже теперь не помню кого. Ну, в общем, короче говоря, все они чиновники, и все они так респектабельно отчитывались перед ведущими этого канала. Наверное, это, в общем, можно считать... какой-то полезностью для них, по крайней мере.
Отчитывались на голубом экране.
Да. Но вот с точки зрения полезности для зрителя, то есть, опять же, для какого зрителя? Вот для меня лично никакой пользы не было. Ну, так, я по касательной что-то слушала, потому что вопросы были дежурные, ответы были дежурные.
Это ведомственное телевидение, что
да.
Вы хотите?
Вот, и совершенно понятно, что эти люди, наверное, на других каналах могли бы выглядеть гораздо более по-человечески, а тут они какие-то абсолютные функции, конечно. Вы правы, наверное, можно было бы говорить о BBC и CNN, если бы многие люди в нашей стране могли их видеть, сравнивать, и, главное, понимать еще вопрос ведь языка. Владимир Алексеевич из Москвы в эфире. Здрасте.
Добрый день. Я хотел бы сделать комплимент. Замечательная программа «День и место» с Петром Вайлем.
Угу.
Элегантно, изящно, изысканно.
Короче... Не «День и место», а только «День и место».
Да-да, угу. «День и место». Да-да. Угу. Элегантно, изящно, изысканно. Короче, замечательно. Еще мне очень нравится прелестная программа «Про арт». Она коротенькая, но очень здорово.
Угу. Замечательно. Спасибо, Владимир Алексеевич.
Тогда надо вспомнить и «Умники, и умницы» Вяземского на Первом канале. Замечательно. Вот как раз к вопросу о умных программах и о умных людях, что мы редко видим на телевидении, к сожалению.
Да. Я думаю, Сергей, вам вполне можно заканчивать, потому что как раз просто я не подгадывала, но получилась кода. Петр Вайль, который написал блестящую, на мой взгляд, колонку, подводящую итоги этого телевизионного года на нашем сайте, и вы ее можете прочесть, кто сейчас не услышит его в эфире. Ну, а вот ее звуковой вариант, он специально для нас успел записать. И поэтому послушайте о том, что Петр Вайль считает главным телевизионным событием года. Собственно, ничего нового вы не услышите, но зато это восполнение Петра Вайля.
Продолжавшееся почти 4 месяца на глазах миллионов телевизионное шоу «Звезды на льду» закончилось в середине декабря, но подлинный его эпилог правильным постановочным образом состоялся несколько позже, катанием суперзвезд на Красной площади. Где же еще? национальная идея, о необходимости которой так долго говорили, которую больше 10 лет назад велели отыскать, но все как-то не получалось, найдено. Сказано без всякой натяжки и иронии. Национальной идеей может стать что угодно. Сегодня одно, завтра другое, вокруг чего добровольно, бескорыстно и воодушевленно способен сплотиться народ. Действительно, не вокруг же цены за баррель, не вокруг же воинской доблести, не вокруг же выручавшего прежде космоса. Есть не любовь к инородцам, но такая идея не нравится начальству, с ней неловко соваться в цивилизацию. Одно время была надежда на «Спартак», но он и внутренний чемпионат последний раз выигрывал 5 лет назад. Спорт все же и выручает в итоге. Правда, сразу не ясно было, что это спорт. Купленное по лицензии у англичан телевизионное шоу «Звезды на льду» поначалу и воспринималось как представление. Но участие выдающихся спортсменов, спортивный азарт любимых артистов, серьезная игра в настоящее жюри, толково рассчитанные ходы организаторов, а самое главное – насущная потребность не только прихлопывать и подпрыгивать, но при этом еще и радостно гордиться, все это сделало танцы фигуристов фактором национального самосознания. Невинное субботнее развлечение ненавязчиво, но уверенно превратилось не просто в состязание, а в выигранное соревнование, убедительную победу. Над кем? Над собой. Один из призеров, по-актерски изображая простачка, пролепетал в кадре, что хорошо бы, мол, стоя на пьедестале, услышать российский гимн. Да он, по сути, и был сыгран, этот гимн, коль скоро все стоявшие на пьедестале были одеты в красные костюмы с надписью «Россия». Словно и в самом деле кого-то иного надо было побеждать, с кем-то бороться. Понятно, с кем бороться, кого побеждать. Ту же Россию, только не такую работящую, умелую, дисциплинированную, целеустремленную, красивую, нарядную, торжествующую. А когда бессменная пара ведущих обнималась с участниками шоу, стало явственно и наглядно, что собралась империя. Та самая, которой давно нет, несмотря на безнадежные припарки СНГ. А тут слились в триумфе украинец, еврейка, татарин, литовка, грузин, русские. Национальная идея творилась в течение почти 4 месяцев на глазах миллионов. Есть у нее и персонификация. Продюсер и тренер, балетмейстер и хореограф, режиссер всенародного праздника, человек с тонким лицом интеллектуального киногероя и нетитульным именем Илья Авербух. Вне конкуренции российский человек года.
Это был Петр Вайль. И вот на такой точке мы прощаемся с вами, с Сергеем Варшавчиком, и желаем вам счастливого Нового года, хорошего Рождества, вообще спокойных, радостных праздников, благополучия, здоровья. Отдыхайте с телевизором, но аккуратно, берегите себя, потому что ровно так же, как и не переедать, но нужно иногда и не досмотреть.
Удачи в Новом году!
Всех вам благ, и напоминаю, что в 12 часов в эфир выйдет программа «Свобода в полдень». Темы выпуска: в Черкесске идут бои между милиционерами и боевиками, засевшими в жилом доме. Грузия и Азербайджан начинают переговоры о поставках газа. Западный мир отмечает Рождество. А также репортажи на другие актуальные темы и новости экономики, науки и спорта в программе «Свобода в полдень». У микрофона была Анна Качкаева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. И уже тоже до середины января. Наверное, мы с вами услышимся после Рождества. Всех благ.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России.
В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15215.
Новые книги, новые фильмы и новая музыка. Самые лучшие выставки, фестивали и концерты в России, Америке и Европе. Все от масс-культуры до пост-постмодернизма. В программе Дмитрия Волчика «Поверх барьеров». Понедельник, 9 вечера.